Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, и, как всегда, в этот день программа «Ни дня без науки» на «Эхе Перми» 91.2 FM. Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А сегодня у нас в гостях лингвист, доктор филологических наук, профессор Пермского педагогического университета, руководитель этнолингвистического центра Иван Падюков. Иван Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Иван Падюков, заведующий кафедрой общего языкознания Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, доктор филологических наук, профессор, руководитель этнолингвистического центра. Закончил в 1973 году Пермский государственный педагогический университет, работал учителем русского языка и литературы в Чердынском районе, корреспондентом Пермского областного радио. С 1977-го преподаватель Пермского государственного педагогического университета. В 1982 году закончил аспирантуру Ленинградского государственного педагогического университета и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Экспрессивно-стилистическая характеристика диалектных фразеологических единиц на материале пермских говоров». С 1997 по 2009 заведующий кафедрой общего языкознания Пермского государственного педагогического университета. Осуществляет курсы «Античная мифология», «Славянская мифология», «Мифология народов Прикамья», «Обрядовая традиция» и «Фольклор Прикамья». Область научных интересов – пермские говоры, народная речь, профессиональная речь рыбаков, охотников, соливаров. «Обрядовая традиция», «Мифология» и «Фольклор Прикамья».
Поговорим сегодня об уникальном явлении в традиционной культуре Северной России в целом и Пермского края, в частности, речь пойдет об икотках или икотницах. Это сельские женщины, внутри которых живет и развивается вторая приобретенная личность, которая порой говорит устами самой женщины, но чуждым и порой пугающим голосом. Ученые, психиатры и церковь совершенно по-разному смотрят на этот феномен. Иван Алексеевич, здравствуйте. Еще раз скажите, пожалуйста, когда вообще мы можем судить, когда появилось это явление, насколько оно традиционно и присуще? Когда первые сообщения о подобных явлениях зафиксировано?
Ну, некоторые сравнивают, соотносят порчу, вот эту ее называют порчей, икоткой, пошибкой, сравнивают с кликушеством, которое очень древнее по происхождению, на самом деле, явление. Так что я не могу сказать. Оно было очень давно. И вообще это очень архаическое явление. И даже осмысление мифологизированное вот этого, в общем-то, физиологического явления, болезненного явления, оно тоже вот укладывается по сюжетам в традиционные мифологические такие схемы.
То есть это магическая традиция?
Да, в основном это именно такого языческого плана магическая традиция, да.
Буквально в двух словах опишите это явление, насколько оно часто встречается на сегодняшний день, где оно встречается и как это все происходит и выглядит.
Оно, как вы правильно уже отметили, чаще на севере, на русском отмечено, и особенно на границах контакта русского и финно-угорского мира. Хотя есть некоторые факты, одиночные, правда, фиксации вот этой самой икотки даже у сельского татарского населения Пермского края. То есть вот так вот точно приурочить именно к компермякам, например. Или некоторые ученые говорят, что вот это у беспоповцев, староверов распространенное явление. Я бы так не стал говорить. Оно, в принципе, в сельской местности, ну, в каждом крупном селе отмечено.
Было отмечено или до сих пор это?
До сих пор. Не сразу мы об этом узнаем, когда мы там работаем в поле. Но, как правило, узнаем, что вот эта бабушка с порчей, у нее там, значит, говорит, как в народе говорят. И почему их знают? Чаще всего потому, что вот эта болезнь мифологизирована так, что вот это чревовещание, оно наделяется народным сознанием способностью предвидения, например. Да. Можно узнать, кто у тебя украл деньги. Да? Можно узнать, что будет. Можно узнать, где потерявшийся человек. Вот.
Это предрассудки или действительно бывает, что говорят?
Предрассудки, в которые очень сильно верят местное население, и не только бабушки верят, верят вполне образованные люди. Мы, например, знаем случай, когда в Кудымкарском районе очень долго искали одну женщину, не могли... Ну, люди теряются в наше время, да?
Да, бесспорно.
Вот. И милиционеры приехали к этой бабушке, чтобы узнать, где искать. Самое удивительное, что она им сказала, где, и они нашли ее там.
Это давно этот случай был?
Ну, это было несколько лет назад.
Удивительное дело.
Да, удивительное дело.
Да. Полицейские в каких чинах, если не секрет?
Ну, простые ребята, сыскари.
Для того, чтобы примерное представление наши радиослушатели имели о том, о чем идет речь, давайте послушаем речь вот этой самой подселенной личности к бабушке Ане. Это деревня Йогва, Кудымкарский район. Маша, включи, пожалуйста.
Я никто нет. Никто. Я полетел. Я крутой, а я министр. Не больной. Уже сорокой. Куда я меня носит уже дорога этой воды? А я ей помогаю. Лес рубить, дрова помочь.
Бабушка Анна из деревни Йогва, репортаж, профессия репортер наших коллег с телеканала НТВ. Вот примерно вы можете представить теперь, как это все звучит. Скажите, пожалуйста, как воспринимается это приобретенный навык? Именно так это воспринимается, Иван Алексеевич?
Ну, безусловно, да. Это довольно жутко воспринимается, особенно первый раз. Это говорение не на выдохе, как мы всегда говорим, а на вдохе. Это изменение голоса. Обычно женский меняется на мужской или на детский. Есть порчи, которые... Вот мы встречали бабушку, у которой 12 порч посажены. И, в принципе, они все говорят... Вернее, не говорят, они издают звуки всех животных, какие в сельской местности известны. Петухи, там, корова, баран, свинья и так далее, конь ржущий. В общем, она все может воспроизводить. Ну, многие говорят, да, и тогда у них им подселены, ну, в общем, существа, человеческие, да. Очень часто 2, 3, 4. Вот, мы знаем одну бабушку, у которой внутри, значит, Чугунтан Чугунтанович, и жена его Чугунтанка. Значит, вот как бы муж с женой там у нее живут, и они могут ругаться между собой, могут спорить. Иногда один, если подселенный, он может помогать хозяйке, вот этой женщине. Вот я вспоминаю одну бабушку, с которой я разговаривал, и с бабушкой, и с порчей посаженной. Говорит, Фир, меня зовут. Ничего, что я сымитировал.
Да.
Графир меня зовут, да. Графир, вот такое имя. И, в общем, мне было понятно из того, как все это рассказала бабушка, откуда он взялся. Версий происхождения этой болезни очень много, да, и особое питание, и болезни нервного плана, желудочно-кишечного тракта, ой, много, да. Я думаю, что целый комплекс. Но вот эта бабушка почувствовала, что в ней кто-то есть после смерти мужа. И, по сути говоря, вот этот персонаж, он как бы заместил умершего мужа, и она все время говорила о том, что он ей помогает. Работать, например, помогает, когда она не справляется, он что-то говорит такое сделает, что у меня руки сами летают. Вот такая, ну, мне кажется, шизоидного плана болезнь.
Ну вот мы говорим болезнь, но тем не менее, а ведь личность, которая подселена, да, если пользоваться этой терминологией, она действительно обладает всеми характеристиками личности.
Ну, то есть, да.
А вы как лингвист, анализируя речь самой бабушки, анализируя речь ее альтернативной личности, видите ли с точки зрения языка разницу в мышлении этих личностей?
Ну, я думаю, что здесь элемент все-таки театральности, прежде всего, да, это роль. Она, конечно, не такая, не артистическая. Есть явные, явно играющие, так сказать, бабушки, которые, ну, так вот придумали, что в ней кто-то есть, и вот они, значит, ну, в общем, спекулируют в известном смысле. Не в смысле корысти. Хотя это тоже важно, потому что к ним приходит узнать, там, где корова потерялась, там, и так далее.
За деньги. Да. Ну, за, ну, за денежку, да, скажем так.
Ну, даже не корысть, понимаете? Это же проявление мифологического сознания и факт традиционной культуры. Одна из функций которой развлекательная, на самом деле. Да, это вот... такое бессознательное ощущение того, что социуму, в котором живут такие бабушки, страх нужен, непонятное нужно. Вот они, собственно, педалируют как бы эту тему и прославляются вот таким образом, да. Бессознательно, повторяю, бескорыстно очень часто. Они так играют. Ну, это на грани болезни психической, конечно, мне так кажется.
А не наследуют ли котки традиции, ну, например, каких-то шаманских действий, когда шаман личину примеряет?
Ну, что-то похожее есть. Ведь шаман ощущает свой, как они называют, полет. Они летают, да? После специальных процедур, да, он должен там что-то съесть, покурить, что-то такое особенное, да. И, так сказать, душа из него должна выйти и над ним подняться. Здесь тоже есть толчок для того, чтобы бабушка, вот, чтобы порча заговорила в ней, да. Самые разные бывают там импульсы. Иногда это идиосинкразия на слово, боязнь какого-нибудь слова. Значит, не любит слово «аминь», например, да. Ну, понятно, религиозная тема вообще очень для пошибки, для икотки, это опасно. Они в церковь не могут сходить, они убегают из церкви, да, если их туда привести даже. Ну, это вот похоже на беснование, на кликушество, да. Иногда они не любят совсем безобидные слова. Масло, например, да. Молоко, да, например. Иногда они боятся какого-то определенного человека. Вот я помню случай в Юсинском районе, когда мы, не зная, что в бабке сидит порча, значит, заговорили с ней. Я спросила ее соседки что-то, которая как раз пришла там под окнами. Я же не знал, что у них там какие-то сложные отношения, а в деревне всегда это сложно. И на моих глазах лицо бабушки превратилось в шар. Причем она надулась, она стала красным. То есть оно просто стало круглым. Представляете? Вот это страшно. То есть вот так она отреагировала на свою соседку, с которой она в такой идеологической вражде, потому что та тоже с порчей бабушка. Они, как правило, конкурируют, что называется. Вот, так что я только хотел бы, чтобы вы правильно поняли слово «развлекательный». Вот это,
конечно,
функция,
конечно.
Да, имеется в виду вот такое... Я думаю, что это не только в деревне и в современном обществе важное такое ощущение, которое мы во многом утратили, да, что, ну, человек от чего-то зависит. Есть какие-то силы, обстоятельства, над которыми он не может быть выше. Да, и вот это ощущение тайны бытия, да, не того, что не все может быть объяснено, оно, очевидно, должно быть, оно вот как-то... придает дополнительный какой-то смысл. Я всегда в этом случае своим студентам рассказываю, вернее, я их спрашиваю. Вы помните, как звали этого мальчика в рассказе Тургенева «Бежин лук», который погиб? Павлуша. А почему Тургенев убивает Павлушу, а не кого-нибудь другого? Дело в том, что именно Павлуша, все вот эти, там же весь рассказ состоит из быличек, а не чистой силы, да, именно Павлуша находил всему рациональное объяснение. Он говорит, да, это выпь на болоте кричит, да, это там еще, там, это, значит, вода там, значит, булькает, хлюпает. Ну, и Тургенев его грохнул, что называется. Потому что вот жить без ощущения этой таинственной связи человека и мироздания, видимо, все-таки нельзя, по мнению Тургенева, писателя очень мистического, писателя произведения, которого переполнены просто картинами очень метафизическими, мистическими видениями и так далее.
Иван Алексеевич, тему очень важную подняли, противоположение, я не знаю, несуществование церкви и вот этой традиции. Я так понимаю, что церковь не принимает, в принципе, этих бабушек?
Ну, безусловно.
Они воспринимают это как дьявольщину, как бес вселился.
Думаю, да.
А бабушки как это к этому относятся? Они понимают, что с точки зрения церкви они там...
Ну, вот те бабушки, с которыми я общаюсь, они как-то все-таки живут по принципу, что церковь-то не в бревнах, а в ребрах. Поговорка такая есть, да, то есть внутри тебя ощущение Бога, да, и, в общем, канонического такого там православия, конечно, очень трудно найти в деревнях наших северных, так что вот для них этой проблемы, в общем, особенно нет, я думаю.
Понятно, и церковные власти как-то вот, ну, с позиции там епархии не формулировали свое отношение к подобным явлениям, они как-то обходят?
Я не знаю.
Хорошо. Если взять географию Пермского края, все-таки где икотки встречаются чаще? Это Коми-Пермяцкий
округ. Мы работали в Соликамском районе. Это было еще давно-давно, когда там много было деревень. Там очень много было. Чердынский район, безусловно. Вот из русских территорий. Красновишерский, конечно. Ну и Коми округ практически весь. Очень активно представлено это явление Верхокамье. Кстати, замечательная профессор Ольга Борисовна Христолюбова, да, написала книгу, монографию, посвященную икотке. У староверов-беспоповцев Верхокамье. Она очень много лет туда ездила в экспедиции. И вот она как раз мистическую сторону вот этого явления прослеживает, увязывая ее с традиционными мифологическими сюжетами. Вот такая вот вещь. Вообще ученые этим активно интересуются, вот такими непроясненными состояниями человека. Человек остается все-таки тайный во многом. В этой же связи я бы назвал еще одного замечательного профессора, Константин Богданов, есть такой в Санкт-Петербурге, который написал целую книгу, посвященную еще одному мистическому человеческому состоянию. Это чихание. Книга о чихании. Чихание — это тоже вот такой сродни икотки. Это вот такие состояния, над которыми человек не властен. Ведь мы, икая, не можем часто остановиться. Это вот природа делает что-то такое с нами, чего мы как бы рационально, рассудочно преодолеть не можем. И вот возникает такое осмысление вот этих непроясненных состояний человека как экстатических таких состояний, как религиозно-мистических состояний. С чиханием связана масса легенд, масса поверий. Я думаю, что многие знают об этом, да.
Женщина, которая находится, вот, которая говорит от имени подселенной личности, она сама фиксирует это, рефлексирует, она помнит, о чем говорит личность? Это. Или она переключается сознание?
Вы знаете, по-разному, но чаще всего им тяжело в этот момент. То есть они как бы подавлены вот той говорящей личностью.
А бывали ли опыты, когда вот бабушку и котку пытались, скажем, лечить методами современной психиатрии?
Я не знаю, думаю, что да, пытались, да. В народе есть свои рецепты и свои, как бы, правила. Часто выводят эту порчу и котку, глушат, как в народе говорят. Ее глушат, но заглушить ее очень трудно. Но иногда специальными травами, специальными приговорами все-таки избавляют человека и рассказывают, кого они достали из человека. Обычно рассказывают это кусок с глазами, кусок мяса с глазами, например. Да? Страшноватая такая вещь, да? Или лягушка, или рыбка, или мизгирь, то есть паук, или мышка. Самые разные там облики этой самой порчи. Вот они как бы изгоняются. И очень важно поймать эту порчу, да, чтобы когда она выходила, нужно ее поймать и в туесок обычно, и в печку затопленную, да. И даже у нас есть несколько таких рассказов, что когда она горела, эта икотка в туеске, в печке, то печь ходила ходуном, и крики на всю деревню стояли. Вот такой вот замечательный сюжет в духе современных фильмов ужасов, да.
Иван Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот как вы к этому относитесь? Кусок мяса с глазами, который выходит из женщины и котки, это образ или это буквально стоит понимать? Как это понимать?
Безусловно, это образ. Ну уж никак не кусок мяса с глазами, да. Это так придумано. Знаете, бабушки огромные фантазеры. А другое дело, что они часто верят в то, что они придумали. И у меня масса была таких случаев. И не знаешь, вроде бы и не верить нельзя бабушке, потому что она очень... Ты же не первый день ее видишь, ты с ней плотно общаешься, она тебе всю подноготную про себя выложила. Вот такой случай. Бабушка мне говорит, ну, мы говорили о Лешем-то, да? Она говорит, да что я тебе рассказываю, какой он? Я тебе сейчас его рукавицу принесу. Я в лесу его рукавицу нашла. И пошла за рукавицей. Приходит такая расстроенная вся. Куда-то, видно, внуки у меня уволокли ее. 2 метра, говорит, рукавица брезентовая. Ну вот как? Я спрашиваю потом у всех, как с этой бабкой? Нормальная бабка, ну вот такая вот у нее.
Это программа «Ни дня без науки». Оставайтесь на «Эхе», вернемся через несколько минут.
«Ни дня без науки». Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
День добрый еще раз, дорогие друзья. Программа «Ни дня без науки» на радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А сегодня у нас в гостях замечательный лингвист, доктор филологических наук, профессор Пермского педагогического университета Иван Падюков. Иван Алексеевич, здравствуйте еще раз. Говорим сегодня об уникальном явлении в традиционной культуре народов Северной России. Я так понимаю, что это русские прежде всего или не только?
Не только, конечно, да.
Тогда да, народов Северной России, в целом и Пермского края, в частности, речь идет об икотках или икотницах, сельских женщинах, внутри которых живет и развивается вторая приобретенная личность, иногда третья, иногда четвертая, как мы уже выяснили. Иван Алексеевич, вот какой, собственно, вопрос. Икотки, икотницы, это представительницы все-таки старшего поколения или молодые женщины тоже приобретают эту личность, бывает?
Ну да, бывают и молодые женщины, но, конечно, чаще старшие. Вообще носители такого знания, особого знания, это все-таки старые люди. Хотя я вспоминаю, правда, это было очень давно, я встретил мальчика 12-летнего, у которого была вот такая говорящая порча внутри. Это было где-то в 80-х годах в экспедиции в Соликамском районе. Но это, пожалуй, единственный случай. Так обычно это пожилые женщины, вот, обычно перенесшие довольно серьезные там какие-то испытания жизненные, так, вот, часто пьющие, прям скажу. Вот, причем они находят объяснение, говорят, это не я пью, это у меня там Чугунтан или там кто там в ней сидит, значит, он просит, он выпьет и утешается.
Угу. А, вот об этом как раз говорит бабушка Анна из сюжета телекомпании НТВ «Профессия репортер». Давайте послушаем фрагмент этой передачи, чтобы у наших радиослушателей было представление о том, о чем идет, собственно, речь.
А вам с ним трудно? Легко?
А может, это червь какой? Какой-то жаба, что ли?
Ука у меня кудайка? Меня сдала работа, а я доводка. Онеган.
Бабушка Анна из села Йогва, программа НТВ, профессия репортер. Иван Алексеевич, скажите, пожалуйста, вы в экспедициях работаете с этими бабушками уже более 40 лет, я правильно понимаю?
Да.
А со временем подобных бабушек становится меньше или все-таки вот этот порча, она переходит и меньше не становится?
Ну, как-то я статистику навел, думаю, что меньше. Просто жителей деревни становится меньше. В 80-е, 70-е годы это было где-то процентов, наверное, 40 сельского населения. Сейчас, говорят, 20 осталось в Пермском крае процентов сельского населения. Деревни просто размыты катастрофически. Там нечем заниматься. И смертность очень высокая. Поэтому, конечно, меньше.
Если от процента сельского населения, скажем, женского, старшего, бабушек, какое число примерное вот этим подселенным духом?
Я не могу сказать так. Я сказал, что в крупном селе всегда есть одна, две, три там бабушки такие.
Говорят ли икотки...
Как и колдуньи.
А это не одни и те же бабушки?
Нет, есть колдуньи, как колдуньи и колдуны. А есть бабушки, которые вот с этой особенностью, они не портят, как колдуны. Хотя там очень много похожего. Чаще всего порча как раз результат колдовства, так народ объясняет. Ну и очень часто в рассказах спрашиваешь, как тебе эта порча попала. Кто-то нашептал на питье, я выпила там, не дув, пену, и вот и после этого заболела. Или не перекрестила там квас, кружку с квасом выпила, вот таким образом. А колдуны это делают не потому, что они такие уж вредные, они не могут не делать, они же продали себя черту, да, свою душу, и вот черт их заставляет все время такие... какие-то гадости делать. Есть правильные колдуны, которые не на людей эту порчу посылают, а на лес, например, на деревья. Мы часто видим такой лес около деревни, где на березах очень много наростов черных, да. Вот это, говорит, наш Федька колдун, он, говорит, добрый мужик, он свое зло, говорит, прямо на лес пускает, чтобы только не на людей это попало.
И колдуны, и котки понимают, что то, что с ними происходит, и то, с чем они имеют дело, это темная сила, это зло.
Ну да, да-да. Но зло тоже должно быть.
Ну, бесспорно. Вот какой вопрос. Существует ли личность, вот эта альтернативная подселенная личность, в момент, когда не происходит говорение, либо это связано как раз с процессом дыхания, говорения, вот эти психические отклонения?
Ну, не только говорение, мы слышали рассказы о том, что можно увидеть, как икотка бегает по телу человека, она под кожей катается, как шарик, от шеи до пяток, она может там свободно перемещаться. Вот такая история.
Но это тоже со слов, соответственно.
Ну, естественно, сам я не видел такого.
Бывают ли икотки, которые говорят не на русском, скажем, на каком-нибудь пермяцком языке?
Часто, да, они говорят не на русском, на немецком языке говорят даже, да. И бабушки многие говорят на немецком. Раньше же все-таки немецкий язык после войны «Будь здоров», как преподавали, боясь уже, так сказать, обжегшись во Вторую мировую, да, Есть такие бабушки, которые до сих пор щеголяют некоторыми немецкими фразами. Так что вот я слышал порчу, говорящую словами с немецким языком, да. Вот из речевых пристрастий мат. Очень матерятся они все. Вот это вот матерное начало, которое постоянно, оно как раз... Ну, во-первых, это мужское качество, да, чаще всего все-таки мужчина в женщине, да, подселен. А во-вторых, это ведь древний способ контакта с некими силами тоже вот языческого такого характера.
Мат — способ контакта с языческими силами?
Да, конечно, да. Матеряться, вызывая некие сверхъестественные силы.
А в каких-то других культурных практиках мы это
расскажем? Мат — это ритуальное явление по происхождению. До сих пор бабушки, многие это знают, я, говорит, так-то не матькаюсь, но вот когда лук сажу, обязательно матькаюсь, и когда самогонку гоню, матькаюсь, чтобы злее было.
Иван Алексеевич, вы говорите о том, что в женщину чаще всего подселяется мужчина. На ваш взгляд, именно вот психосексуальное, половое, вот этот аспект психики, он здесь играет роль? Вообще сексуальные темы у икоток проявляются там?
Ну, это уже возраст такой, что там, конечно, не сексуального, я думаю, ничего нет уже, да.
А почему
именно
мужчина?
Ну, как некоторая психологическая компенсация, да, вот, безусловно, эта функция есть.
Вернемся в прошлое. 40 лет у вас опыт работы в экспедициях. Как вообще появился у вас интерес, я так понимаю, сначала личный, потом научный к этому явлению? Как вы столкнулись сами с этим?
Ну, я просто сам деревенский человек. Как-то потом, когда стал филологом, вообще планировал, что я буду журналистом, даже был какое-то время журналистом. Но все-таки вот хотелось разобраться в некоторых вещах именно в народной культуре. И поэтому вот народная речь, то, что меня на всю жизнь захватило.
То есть вы увидели икоток еще до того, как стали заниматься...
Да, конечно, конечно. Да. 17 лет прожил в деревне, в глухой, в Карагайском районе, так что...
И у вас там были...
Были, да, были. Там тоже граница с Коми округом.
И как вот вам там, не знаю, может, мама посоветовала, может быть, зачем-то сходить? Либо вот как-то слух был, что вот бабушка там говорит?
Да нет, это просто все знали, и там никто ничего не советовал. Это было вполне рядовое явление такое.
Вот вы говорите, что хотелось разобраться. Разобрались?
Ну, в чем-то я разобрался, конечно. Я много словарей написал за эти 40 лет, много слов нашел, которых до меня никто не находил. Ими все говорили, но их, так сказать, в науке они были неизвестны.
Нет, но это в целом разобраться, я имею в виду, а вот в икотках, что это все-таки?
Ну, икотки ведь, это как бы, я бы не сказал, что это мой профиль. Это больше явление не... Ну да, там есть лингвистическая составляющая, но по большей части это вот такая вот фольклорно-мифологическая традиция. Так что я этим так... Вот мне интересно, почему это пошибка. Да, вот название, кстати... Пошибка и котка, да. От глагола «пошибать», что значит «походить» в диалектах пермских. Угу. То есть это некий двойник твой, да, получается. Некая твоя внутренняя такая, твое альтер-эго, если угодно, да, но только вот с другим знаком, да, не мужчина, а женщина.
Скажите, пожалуйста, есть ли в науке предположение, почему икотки встречаются как раз на границе чудской и русской общностей на территории?
Ну, связывает многие с тем, что как бы больше это явление характерно для финно-угорского мира, и поэтому... Я это связываю с тем, что вообще любая граница между этносами – это зона консервации архаики. Здесь лучше всего сохраняется вообще все архаическое, в том числе и икотка. и фольклорные традиции, лучше вот песенные, скажем, и обрядовые традиции, и заговорные традиции. Именно там, где один народ ощущает культуру другого народа. И ощущая культуру другого народа, он более бережно относится к своей, он ее сохраняет. Но чтобы не быть таким же.
Я понимаю, да. То есть в условиях необходимости сохранения консервируется.
Да. Некая конкуренция такая.
Но все-таки тогда для русских это приобретенная традиция от финно-угров или нет? Или у нас пока нет ответа на этот вопрос?
Нет. Вот Христофорова приводит свидетельство о том, что это явление спорадически отмечается довольно широко по всему славянскому миру. Не только в России. Так что вот...
А аналогичные явления, скажем, в Финляндии или в Венгрии, а может быть, в каких-то вообще других народах зафиксированы?
Мне таких сведений неизвестно. Но я склонен считать, что те же финны, наверное, сохранили, потому что это самый мистический народ в Европе, финны. Они до сих пор таковы. Это страна, это люди, которые в необжитом абсолютно пространстве настолько справились со всеми обстоятельствами тяжелыми, природными, климатическими, создали такую культуру и экономику, да?
Угу. Извините. Да нет, ничего. Что-то я хотел спросить по поводу... Все-таки икотки — это больше женщины... Мужчины бывают икотки? Или это... Вот вы мальчик, сказали, был.
Да, вот это было удивительно, что это был мальчик. И именно мальчик. Да вот нет, пожалуй, мне лично мужчины с порчей не встречались.
А с чем это связано?
Я бы это связал с тем, что вообще хранители культурной традиции архаической всегда были женщины. Вот. Потом женщины более как бы существа погружены в себя, живущие своей жизнью, а мужчина более социален, более мобилен, и, в общем, над ним и посмеялись где-то в других местах, наверное. Нет, хотя колдуны, да, колдуны, мужчины это чаще, чем...
А вот почему колдуны чаще мужчины? Учитывая все то, что вы сказали до этого, что мужчины более там...
Потому что знают больше.
В каком смысле
знают? В том смысле, что чтобы быть колдуном, надо иметь определенную там уровень... Я не знаю, знания, наверное, да, опыта жизненного там, потому что колдуны, они же мощные психологи, ведь, ко всему прочему, да. Они очень четко могут угадать, как цыганки вот это умеют делать, да. Они же вот не просто колдуют, они умеют по незаметному, там, по тени на лице угадать там все твои состояния и желания и прочее. Так вот, то есть вот, даже не знаю, почему все-таки колдуют. Сила, потому что, да, нужна. Потому что, чтобы стать колдуном, надо пройти очень сложные ритуалы.
Они до сих пор сохранились?
Рассказы, во всяком случае, многочисленные мы фиксируем, да. Но обычно смешные, они уже в таком вот плане, они переосмыслены, эти рассказы. Но это есть, да. Желающих стать колдунами до сих пор много в деревнях. И буквально в этом году мне рассказывал один молодой парень, как он... Дядя перед смертью, он ведь не умрет хорошо, если он не передаст. Кстати говоря, порчи тоже. Порчу надо ловить у умирающего человека. Иначе она перейдет кому-нибудь. И в общем, будет беда, ну, с кем-то. Так и колдовство, оно передается, и есть специальный ритуал, нужно вот идти, там, например, в баню, да, как они говорят, надо пролезать через пасть красной собаки, которая из каменки банной, значит, выглядывает. И вот я помню одну такую историю. Этот парень недавно из армии пришел, но вот, говорит, захотелось мне, думаю, вдруг это правда и пригодится. И он на полном серьезе мне рассказывает о том, что вот он сел в 12 часов ночи в этой нетопленной бане, дверь открывается, и в баню начали зашла сначала рябая курочка, а за ней цыплята желтенькие. Идут, и полная баня набилась этих цыплят. И меня, говорит, ими вытолкало в эти открытые двери.
Такая... Это говорит абсолютно нормальный человек.
Абсолютно, да, закончивший 11 классов. Да.
Удивительное дело, вот интерпретация, вопрос интерпретации для исследователя. Как отличить фантазию от действительности, от традиции? Вот как вычленить рациональное
зерно? Зачем? Зачем отличать? Человек живет, сочиняя, придумывая. Иначе тяжело жить.
Но как же научный подход, который...
Фольклор имеет замечательную такую, в том числе такой мистический, замечательную такую функцию. Он нас отвлекает от реальных страданий, да. Он нас переносит куда-то в другое. Дает нам отдохнуть от давления повседневности.
Студенты, которые принимают участие в ваших экспедициях, вы 40 лет сталкиваетесь с икотками и с другими довольно жутковатыми явлениями.
Много жутких явлений, да, бывает много.
А студенты, которые первый раз сталкиваются с этим, боятся вообще?
Конечно, это практически побывать в другой цивилизации. Для современных детей попасть в северную деревню – это шок. Они, вот современные дети, ну, взрослые дети, они несчастные в чем-то, по-моему, да. Они Пушкина не знают, да, который, кстати говоря, был замечательным фольклористом. И у него нечистой силы очень много там в стихах, вы знаете, да. И никакого Пушкина, ни мистического, ни фольклорного, ни такого... не знают. Ни фольклора они толком не знают. И вот что они знают, бедные? Они знают какое-то усредненное такое знание, очень утилитарное, очень ориентированное на, ну, на добычу средств для пропитания, там, я не знаю, еще для чего-то. А вот для души, как мы говорим, для... Да, для души прежде всего... Это не у многих студентов, можно найти. Но те, кто там побывали, они обычно понимают, что народная культура, она не примитивна абсолютно. И это вот не старушечьи вот эти все сказки, побосенки примитивные. Нет, это сюжеты очень древние. Вот то, что в икотницах, бабушках мы видим вот эти сюжеты с этой рябой курочкой. Это вообще мировой сюжет. Пестрые там птицы, пестрые животные, они во всем мировом фольклоре известны как чудесные существа.
Люди меняются, приехав из экспедиции, столкнувшись с этой культурой?
Ну, это трудно. Человек вообще очень медленно меняется на протяжении всей жизни. Но да, часто у них просыпается интерес к этому, и они потом как-то этим начинают заниматься.
Что больше всего шокирует людей, которые сталкиваются с подлинной народной культурой, и что более всего впечатляет?
Ну, современных городских детей шокирует то, что в деревне нет ванны и нет душа. Вот это первое, да. Они просто в шоке. И то, как надо есть, как надо готовить. А все же в походных условиях очень просто, да. Но потом, когда они понимают, что это такие условности на самом деле, когда они видят вот это гостеприимство, вот эту доброту и желание общаться. Вот страшный дефицит общения испытывают наши жители, старые особенно, потому что с внуками и с детьми у них чаще всего нет вот этого контакта, или ну, такой бытовой, да. А вот кому-то рассказать свою жизнь, им так это важно, чтобы записали, сфотографировали, потом еще карточку послали. Да? А уж если мы привозим книжку, где упомянута фамилия этой бабушки, и дарим ей эту книжку, слезы, там, радость, в общем, это дорого стоит.
Спасибо огромное. Это была программа «Ни дня без науки». У нас в гостях был лингвист, доктор филологических наук, профессор Пермского педагогического университета, руководитель этнолингвистического центра Иван Алексеевич Падюков. Иван Алексеевич, спасибо огромное, что пришли. Это была программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогала Мария Зуева. Всего доброго, дорогие радиослушатели.